Короче, давай все сюда. У меня как раз ночной жор.
Да, у меня тоже тогда, значит, после этих слов начнется ночной жор. Теория о народе алкоголики. Слушаем.
Предисловие. Автор не относит себя к стану убежденных трезвенников и иногда может себе позволить немного вкусного спиртного напитка. Употребление этих напитков случается крайне редко, но бывает. По крайней мере, автору до сих пор не открылся глубинный смысл выражения «вкусная водка». Несколько раз пришлось дегустировать этот напиток и даже однажды спирт, но никаких ассоциаций с чем-то съедобным так и не возникло. В общем, с Бахусом мы остались на «вы», дальнейшие выкладки будут с точки зрения скорее трезвенника. Тема алкоголизма, несколько отвлеченная, здесь использована исключительно в виде аналогий, помогающих поймать суть темы. Они пройдут, расплавленные годы народных бурь и мятежей, вчерашний раб, усталый от свободы, возропщит, требуя цепей, построит вновь казармы и остроги, воздвигнет сломанный престол, а сам уйдет молчать в своей берлоге, работать на полях, как вол. И, отрезвись от крови и угара, цареву радуясь бичу, от угольев погасшего пожара затеплит ярую свечу. Молитесь же, терпите же, примите ж на плечи крест, новый трон. На дне души гудит подводный китиш, наш неосуществимый сон. Максимилиан Волошин алкаши. Наверное, каждый имел возможность наблюдать алкоголика вблизи. Если сам не в теме, то выглядит это угнетающе и отвратительно. Если кто-то из читателей накушевается спиртным до положения рис, то должен знать, что со стороны все это выглядит не смешно или забавно, а отвратительно. Все пьяные подвиги, чистой воды скотство и указание на то, что почетный член клуба алконавтов не умеет себя контролировать. Более того, автор не раз задавал вопрос о том, зачем напиваться до состояния поросячьего визга. На это следуют стандартные ответы, чтобы расслабиться или чтобы раскрепоститься и стать веселее. Тем самым, такой человек утверждает, что не отключив своих мозгов, он не может не веселиться, неадекватно справляться со своими неприятностями. Вдвойне тяжело, когда близкий человек, в редкие окна полной трезвости, спокойно и твердо говорит: «Я бухал и буду бухать потому, что мне это нравится». После этого близкий человек перестает существовать. Но нас, в данном случае, интересует вопрос употребления суррогатов. Впервые с этим пришлось столкнуться в совковой армии. Как-то до нашей роты дошла информация о том, что в далекой Фергане дембель убил нашего хорошего товарища и сослуживца, отличного парня. Понятно, что всех, кто его знал, охватила печаль. И вот, зайдя в умывальник, я заметил своего одногодка с кружкой в руках. Подойдя поближе, рассмотрел что-то мутно-белое, чем-то напоминающее молоко. Товарищ предложил выпить это в память о погибшем. На уточняющий вопрос о содержимом кружки, товарищ ответил, что это одеколон, разведенный водой. В общем, мне трудно было поверить, что он это выпил. Этот факт заставил о многом задуматься, и тогда я не понял глубинного смысла этой сцены. Кстати, поглотитель одеколона был из пригородов Питера, Гатчины. Потому, как он спокойно опрокинул кружку, было видно, что это не первый его опыт вне полные 19 лет. Не будучи специалистом в алкоголизме, мне было не понять, зачем травиться этой дрянью, если вокруг нашей части, стоявшей прямо в городе, был частный сектор, и во многих домах были организованы точки места, где ночью можно было купить спиртное. Все было организовано до автоматизма. Просто перелазишь через забор и смотришь, где светится форточка в окне. Именно так. Все окно завешено или закрашено, а светится только форточка. Легко постучив в нее, запускаешь процесс. Форточка открывается, и ты видишь только руку. Если даешь 5 рублей, с той стороны тебе выдают бутылку шнапса, водки Андроповки, с зеленой этикеткой. Если даешь трешку, то тебе выдают бутылку Маркалузы, вина. Почему такое название, неизвестно. Это можно повторять несколько раз подряд. То есть, добыть спиртное не составляло проблем, а потому питье одеколона выглядело сюрреалистично. Волей-неволей приходилось наблюдать то, как мои сослуживцы и офицеры употребляют спиртное. Обычно это мероприятие проводится не для того, чтобы действительно выпить что-то вкусное или просто расслабиться, а для упивания в дупель или пока не кончатся деньги. То есть, полупьяное тело сигнализировало, что оно уже израсходовало наличные деньги, а будь у него их больше, оно бы уже воткнуло рога в ближайший забор. Питье спиртного обычно проходило с каким-то остервенением и безысходностью. А потом, после хорошего мордобоя или внезапной отключки, каждый хвастался тем, сколько они приняли на грудь. Это где-то ментально замыкалось на употребление суррогатов, ибо они действовали быстрее и жестче. Может быть, это не обратило на себя внимания, если бы автор, волею судеб, не оказывался в компаниях местных жителей и не наблюдал за тем, как пьют они. Это было не то, что небо и земля, а какой-то шок. Во-первых, компания всегда пила из одного стакана или рюмки. Выпил, налил и передал другому. И так посуда идет по кругу, по второму и третьему. То есть, ты наливаешь не себе, а товарищу. Это у литовцев называлось «дар по вена», еще по одной. Не знаю, в чем особенность этой технологии, но я ни разу не был свидетелем драки между ними, даже хорошо подвыпившими. Даже много выпившие, они не были агрессивными. Было еще несколько интересных моментов, но хочу отметить завершение такой пьянки. Самый трезвый находил такси и развозил товарищей по домам. Никто не полз раком домой и никого милиция не забирала за пьянку. Тем более, там никому в голову не пришло бы пить суррогат, ибо на небольшой Каунас было аж два пивзавода, которые варили по нескольку сортов отличного пива. Один из них автор лично посещал, завод Рагутис. Так что способы употребления спиртного, да и само спиртное, отличались кардинально. Особенно поражало обилие закусок к разным напиткам. От всяких копченостей и цепелинов, к более крепким напиткам, до простых сухариков из литовского хлеба с тмином, обжаренных в каком-то чесночном соусе. Это подавали к пиву задолго до того, как все это появилось в остальном совке. Пивные бары были непривычными нам рыголовками, а чистыми и приличными заведениями, от старинных, типа гильдия, до заведений в новых кварталах, типа Три Смергялис. Везде все было пристойно, кроме тех заведений, которые были в средоточии воинских частей, типа Апинелис. Вот там совковые офицеры показывали, как умеют нажираться и что в таком состоянии они делают. Короче говоря, даже в этом угадывалось различие менталитета. Потом эти наблюдения стали более предметными, ибо демобилизовавшись, автор мог наблюдать сплошную картину разнузданного питья. И что характерно, тогда еще можно было купить водку в магазине, но народ пил уже какие-то чудовищные смеси химии, что-то там охлаждающее или тормозное, как-то по-особому обрабатывали клей, чтобы из него выжать спиртовую жижу и даже обувной крем процеживали для получения дури. Короче говоря, масштаб этого мероприятия просто впечатлял. И вот сейчас волной идут сообщения о том, что эта чудесная традиция снова успешно возвращается, и люди, в основном россияне, опять глушат лосьоны, одеколоны, боярки, стекломой и прочее. Создается впечатление, что именно это и есть исконное и духовное состояние, к которому возвращается российская часть нашего населения. И вот тут заканчивается аналогия и начинаются более тяжелые размышления. Аналогия. Теперь от алкашей плавно перейдем к нашей основной теме. Но для этого покончим как с алкашами, так и с наркоманами. Наверняка, многие имеют опыт борьбы за близких людей, которых поглотила сия пучина и помнит разочарование, которое ждало в конце. Автор тоже столкнулся с таким опытом и помнит, как это было. Один из близких людей бухал по-черному. Указанные выше варианты вполне подходили к описанию этого процесса, но случилось чудо. Придя из армии, я обнаружил этого персонажа в полной завязке. Это длилось несколько лет и складывалось впечатление, что появились новые интересы и привычки. В общей сложности это продлилось 6 лет. Говорили, что он закодировался и что-то в таком духе. Но потом все это слетело в один момент, и все вновь приобретенные повадки и привычки были снесены начисто. Деградация произошла почти мгновенно и до той глубины, которая была до завязки, вместе с тем скотством, которое наблюдать почти невозможно. После этого я вспоминал, что в виде этого человека меня что-то всегда настораживало, и только потом стало понятно, что эта полоса трезвости была ему крайне некомфортна. Причем, классические приемы наркологов были соблюдены. Никто из близких не употреблял, и круг общения у него изменился кардинально. Мало того, уже в довольно взрослом возрасте он получил новое образование и нашел себя в довольно прибыльной и востребованной профессии. То есть, с внешней стороны все было сделано правильно, а вот внутреннее содержание не давало ему покоя и тянуло к прошлой разгульной жизни. В какой-то момент все сорвалось и уже безвозвратно и безоглядно. Как я уже писал выше, состоялся разговор на трезвую, где персонаж осознанно и уверенно сообщил, что будет бухать, не употреблять, а именно нажираться, потому что ему это нравится. То есть, получается ситуация, что человек был обременен тяжким недугом или даже пороком, который сметал всю его жизнь банальному циклу «набухаться, вырубиться, похмелиться, набухаться». Он выдавливает все остальное из жизни напрочь и без просвета. Из множества путей и вариантов, которые открывает вменяемая жизнь, его не прельщает ничего, кроме того пути, по которому он шел и который он прекрасно знает, как знает, чем все закончится. Между прочим, это психология людей, которые много раз сидели в тюрьме. Речь не о криминальных авторитетах, а о простых арестантах, не поднявшихся выше мужичков в лагерной иерархии. Так вот, многие из них испытывают неуемную тревогу перед своим днем освобождения. Их пугает внешний мир, который неизбежно изменился за несколько лет его отсидки. И вот он выходит, получает свободу и не знает, что с нею делать. Вернее, не так, он даже не понимает ее вкуса. Наверняка, в это трудно поверить людям, не сталкивавшимся с таким феноменом, но вот такого персонажа пугает не только сама свобода, но и те, кто знает ее цену и знает, как ею пользоваться. Через время у него возникает ощущение, что там, на лагере, все было ясно и понятно, и главное, честнее и правильнее он искренне считает ущербными людей с этой неограниченной свободой, в конце концов, хочет вернуться в привычный по своему уютный лагерный мир. Оба этих примера указывают примерно на одно и то же. Оба типа людей сами отказываются от собственной свободы, ибо она раскрывает множество путей, по которым идти страшно. Из этих сетей вырывается совсем немного людей, ибо фундаментальная причина рецидивизма преступного, алкогольного, наркотического или иного лежит глубже правильного окружения или каких-то искусственных мотиваций. Она лежит на уровне отказа от свободы как феномена. Именно это исправить практически невозможно извне, но вполне можно привить регулярным подавлением свободы как таковой, и, главное, подавляя само стремление к свободе, как к высшей ценности. То есть, мы обоснованно считаем, что алкоголизм – частное проявление психологического феномена, внутреннего отказа от свободы. Став на этот путь, человек теряет интерес к многообразию жизни. Он перестает чему-то удивляться и по-настоящему радоваться. Он утрачивает возможность любить, а вместо этого остается обладание. Состраданию ниоткуда взяться, ибо без свободы там остается его суррогат. И главное, человек теряет смысл к чему-то стремиться. Он уже не уцепится за свою природную способность петь и достичь в этом каких-то успехов. Он не будет писать или музицировать, он не станет творить, и он уже никогда не создаст ничего нового. Он сам себя вталкивает в рамки, однажды кем-то ему предложенные и принятые им самостоятельно. Ведь если ты понимаешь цену свободы, то у тебя ее невозможно отнять, разве только же жизнью. Свободный человек, даже будучи закрыт в темнице, останется свободным и, дождавшись момента освобождения, бросится наверстывать упущенную свободу, пытаясь реализовать свой потенциал в отпущенное время жизни, используя любую возможность. Что характерно, это же мистерия самостоятельного отказа от внутренней свободы, присущей группам людей или целым народам, хотя эти группы состоят из носителей различных психотипов, но в коренном вопросе они показывают сходные реакции. Толпа. Понятно, что внутренний отказ от свободы появляется не на ровном месте. Сначала над этим работает семья, а потом и государство. Если в семье вроде бы все делается на благо ребенка, из лучших побуждений, то государство действует целенаправленно и обдуманно. Вот взять почти любых родителей, что они первые вкладывают в сознание ребенка, послушание родителям, потом воспитательницы в детском саду, потом учителям в школе. Непослушание расценивается как один из самых опасных грехов. Ребенок может плохо учиться или вообще быть оболтусом, но если он демонстрирует послушание, то родителям это нравится, и они такого ребенка поощряют. То же самое и дальше. А ведь на самом деле, они забивают в его подсознание вредность свободы, и чем старше становится ребенок, тем с большим размахом ему вдалбливают эту мысль. Причем, это делается настолько жестко, что калечит его психику уже навсегда. Даже если в переходном возрасте он взбунтуется, можно не сомневаться, что он просто сменит тех, кто способен ограничивать его свободу, и этих новых персонажей он уже будет воспринимать как освободителей авторитетов. Так они оказываются под влиянием бандитских группировок, наркодиллеров и подобных деятелей. То есть, вырвавшись из-под опеки своих родителей, ребенок уже не ищет свободы, он ищет свое место в какой-то другой структуре, которая снова жестко ограничит его свободу. А дальше в работу вступает государство. Оно уже ломает основательно и без дураков. Причем, речь идет о любом государстве, ибо оно представляет собой карательный аппарат в том или ином виде. Пусть не карательный, но запретительный и принудительный, безусловно. И тут важны пропорции. Если государство не имеет системы сдерживания и противовесов, оно неизменно будет усиливать свое давление на граждан вплоть до их рабского, беспрекословного состояния. Но весь фокус в этой формуле состоит в том, что эти самые сдерживания и противовесы напрямую зависят от наличия определенного количества граждан, считающих свободу высшей ценностью и способны деятельно выступить против ограничения этих свобод. Однако, если таких людей нет, государственную систему просто некому и ничем сдерживать, и тогда она начинает кормить своих граждан суррогатом свободы. Оно поит своих граждан суррогатными продуктами, типа боярки или одеколона, но уже в психологическом плане. Сегодня это заливается в телевизор и оттуда, в уши граждан. В итоге, люди разными способами и методами лишаются самого понятия свободы или хуже того, свобода уже преподносится как основное зло, с которым следует бороться. Недавно мы писали о начальном периоде германско-совковой войны и упоминали об огромном количестве пленных, захваченных в первой неделе войны. Как и почему они оказались в плену – отдельная тема, а нам важно то, как этих пленных перемещали и содержали. Как отмечают сами германские военные, они никак не ожидали, что будут иметь дело с сотнями тысяч военнопленных в первые пару месяцев войны. Так вот, для охраны тысяч пленных просто не было соответствующих охранных частей, и конвой осуществлялся всего несколькими германскими солдатами с винтовками. То есть, несметное количество пленных в любой момент могло просто смести охранников и вырваться на свободу. Не вырывались. Даже тогда, когда уже стало понятно, что кормить их ничем и, скорее всего, их ждет банальная голодная смерть, не бежали. Наверное, кто-то скажет, что они не хотели возвращаться в Красную Армию из-за ненависти большевиков. Это вопрос довольно спорный и не относится к данной теме, но мы считаем, что не бежали они потому, что просто боялись свободы и не знали, что с нею дальше делать. Примерно то же самое сейчас демонстрирует Россия. Ее население не слишком-то обмануто российской пропагандой, и Путин не сильно его изменил, в плане психологии. Не было бы Путина, был бы Тупин или Хутин. Вся масса российского населения в принципе не хочет никакой свободы. Ей она просто не нужна. Между прочим, простые граждане РФ это довольно четко озвучивают в многочисленных интервью. Они честно отвечают, что готовы пожертвовать своими правами и свободами в обмен на стабильность, пусть не жирный, но паек. Слушая эти интервью, хочется ущипнуть себя, ибо там почти слово в слово говорят то, что я не раз слышал от арестантов с тремя-четырьмя ходками. Они тоже хотят иметь простые, четкие правила, в плане того, кому им подчиняться, и кто подчиняется имени, а к этому, немного еды. Как и следовало ожидать, скатываясь в это условно-рабское состояние, они в лучшем случае не понимают тех, кто умеет пользоваться свободой и стремиться к ней. Если это далеко, то они стараются этого не замечать, забив кучу ярлыков. Дескать, свобода плодит гомосексуализм и прочие ужасы, хотя их тюремное и полутюремное существование невозможно представить без этого элемента. Если уже зона, то гомосексуализм будет обязательно. Но тут дело глубже, если они видят, что, пользуясь своими свободами, люди чувствуют себя сильными и счастливыми, то это их бесит до глубины души. Где-то в глубине они понимают, что их личную свободу никто не отнимал, они ее сами отдали даже без боя и согласились быть подобием зэков. То есть, это настолько глубокая и фундаментальная мировоззренческая пропасть, что ее невозможно преодолеть. Боюсь, она просто никак и ничем не преодолевается. Вспомним приведенные выше примеры алкашей. Вспомним, как трудно выдернуть человека из наркомании. Вот это рабское состояние, аналог алкоголизма или наркомания. Из нее невозможно вытащить. Даже если создать пристойные условия, убрать Путина или кого-то еще, ничего не изменится. Свободу можно убить в конкретном человеке, но возродить ее нельзя. При первой же возможности такие ущербные люди опять скользнут во мрак рабства точно так же, как алкаш или наркоман. тем более население целой страны, где просто нет никого, кто ратовал бы за свободу как явление. После развала Совка Россия сделала несколько больших глотков свободы, но выплюнула ее и почти мгновенно превратилась в умерший совок. Причем, в этот раз она уцепилась в свои решетки даже крепче, чем раньше, ибо не прошла обкатку свободой. Она не хочет свободы органически. Неудивительно, что даже режиссеры, в свое время снимавшие «Убить дракона» или «Собачье сердце», регрессировали до такого уровня, что будь их воля, они бы теперь уничтожили все копии своих фильмов. Отсюда вывод. Население России – классический пример конченного рыбоголика. К сожалению, часть этой заразы есть и у нас. Просто обратим внимание на тот вой, который подняли наши сограждане по поводу европейского безвиза, полученного Украиной пару дней назад. На самом деле, этот акт не хорош и не плох сам по себе. Кто не хотел ездить в Европу, не будет этого делать и впредь, а у остальных открылась новая степень свободы. Можно ездить, смотреть, в конце концов, показывать что-то, просто общаться с людьми, которые привыкли жить с куда большим объемом свобод, чем мы. То есть, свободно уезжая в Европу, мы можем сравнивать те условия, которые имеют люди там и чего они смогли достичь при этом. Мы можем обнаружить, что мы богаче землями и недрами, чем другие страны. Мы можем узнать, что многие из нас более лобильны и у многих мозги работают куда более живо, чем у европейцев. Но при этом они себе создали куда более комфортную жизнь. Чем мы и что мы можем сделать из Украины вторую Францию, пусть не Германию. В любом случае, у нас появляется стимул заставлять власть давать возможность работать и зарабатывать тем, кто этого хочет и умеет это делать. Короче говоря, полученная свобода передвижения влечет за собой массу других свобод, о которых мы даже не подозреваем, ибо теперь мы можем спокойно планировать свои поездки, без оглядки на визовые ограничения. Тем не менее, мы увидели и услышали деятелей, которые зовут нас в привычную изоляцию и рабство. Это не наши люди. Они глубоко и неизлечимо поражены русским совком. Самой большой ошибкой, которую можно допустить, в этом случае, пытаться это лечить. Это бесполезная затея, которая рано или поздно обернется новой катастрофой. Именно это, а не война, должно стать главной причиной полного прекращения любых отношений с Россией, как бы это ни выглядело и как бы больно это кому-то не было. Это гангрена. Ее надо либо отрезать, либо сдохнуть вместе с нею. А после этого решить, что делать с нашей внутренней гангреной. Мы не можем пустить их в расход, ибо тогда встанем на один уровень с совком или чем-то подобным, но мы обязаны лишить эту публику любой возможности влиять на будущие страны. Их исправит только могила, а у нас нет времени ждать этого замечательного момента. Надо сказать себе правду, что эта дрянь лечится так же тяжело и по большей части, безрезультатно, как алкоголизм или наркомания, а потому, эту пораженную чумой публику надо беспощадно поразить в правах и уделить особое внимание их детям. Может, с ними еще не все потеряно, но делать это надо прямо сейчас.
Конец.
Я слушал внимательно. Дело в том, что до них туго начинает доходить, но однако потихоньку начинает.
Не, я вот слушал статьечку, у меня вот эта вот та самая фотография, там где стадо баранов и вылазит через одну дверь там, да? А там вроде бы так забора и не видно, что он есть.
Это с Ашотом никак не связано, да?
Не-не-не.
Свет, я все-таки надумал уже наклейку заказывать. В общем, Ашот 7 на заднем стекло, барашка. Вот. Что-то меня останавливает.
Мне кажется, это хороший симптом.
Наклейку заказать придется. Не говори, что буду клеить.
Угу, и сигналку вместо бип-бип вот это. Бе-е-е.